Я смотрю на него. Вот он сидит передо мной, несокрушимая твердыня церкви, и ничто не может поколебать ее. А за его крупной головой притаилась ночь. Тревожная ночь Изабеллы. Эта ночь взволнована и стучит ветром в окна. Она полна вопросов, которым нет ответа. Но у Бодендика на все есть ответы. Дверь распахнулась. На подносе нам подают ужин в круглых сутках, поставленных друг на друга. Один пригнан к другому. Так обычно подают пищу в больницах. Сестра-подавальщица расстилает скатерть, кладет ножи, ложки и вилки, затем удаляется. Бодендик снимает крышку с верхнего сутка. «Ну-с, что у нас сегодня на ужин?» — с нежностью вопрошает он. «Бульон. Бульон с фрикадельками из мозгов. Первоклассный суп. А потом красная капуста и кисло-сладкое мясо. Прямо откровение». Он наливает полные тарелки и принимается за еду. А я уж сержусь на себя, зачем спорил с ним, и чувствую его явное превосходство, хотя оно и не имеет никакого отношения к данному вопросу. Превосходство объясняется тем, что он ничего не ищет. Он знает. Но какая цена этому знанию? Доказать он ничего не может. И все-таки он играет со мною, как ему вздумается. Входит врач. Это не директор, это лечащий врач. «Вы ужинаете с нами?» — осведомляется Бодендик. «Тогда подсаживайтесь, а то мы вам ничего не оставим». Врач качает головой. «Некогда, надвигается гроза. В таких случаях больные начинают особенно беспокоиться». «Не похоже на грозу». «Еще нет, но она будет. Больные чувствуют ее заранее. Нам уже пришлось посадить кое-кого в успокаивающую ванну. Ночь предстоит тяжелая». Бодендик раскладывает жаркое по тарелкам. Самый большой кусок он берет себе. «Хорошо, доктор», — говорит он. «Выпейте с нами хоть стакан вина. Ведь 15-летней выдержки — прямо дар Божий. Даже для нашего молодого язычника». Он подмигивает мне, а я охотно вылил бы ему за его сальный воротник подливку из моей тарелки. Доктор подсаживается к столу и берет стакан с вином. Бледная сестра просовывает голову в приоткрытую дверь. «Сейчас я не буду ужинать, сестра», — заявляет врач. «Отнесите ко мне в комнату несколько бутербродов и бутылку пива». Врачу около 35 лет. У него темные волосы, узкое лицо, близко посаженные глаза и большие торчащие уши. Его фамилия Вернике, Гвида Вернике. И он свое имя Гвида ненавидит не менее горячо, чем я имя Рольф. «Как здоровье фройлен Торговен?» — осведомляюсь я. «Торговен? Ах, да. К сожалению, не очень. Вы ничего сегодня не заметили? Каких-нибудь изменений?» «Нет, она была как всегда. Может быть, немного возбужденнее. Но вы сказали, что это от грозы. Посмотрим. Тут у нас трудно предсказывать что-либо заранее». Бодендик смеется. «Безусловно, нельзя. Здесь никак нельзя». Я смотрю на него. Какой он грубый, этот христианин, думаю я. Но потом мне приходит в голову, что ведь он по профессии духовный целитель, а в подобных случаях всегда утрачивается какая-то доля душевной чуткости за счет способности воздействия, так же, как у врачей, сестер и торговцев надгробиями. Я слышу его разговор с Вернике. У меня вдруг пропадает аппетит, и я подхожу к окну. За волнующимися кронами деревьев выросла, как стена, огромная туча с тускло-бледными краями. Я смотрю в ночь. Все вдруг кажется мне очень чужим. И сквозь привычную картину сада властно и безмолвно проступает что-то иное, дикое. И оно отбрасывает привычное, словно пустую оболочку. Мне вспоминается восклицание Изабеллы: «Где же мое первое лицо? Мое лицо до всяких зеркал». «Да. Где наше первоначальное лицо?» — размышляю я. «Первоначальный ландшафт. До того, как он стал вот этим ландшафтом, воспринимаемым нашими органами чувств, парком и лесом, домом и человеком. Где лицо Бодендика до того, как он стал Бодендиком? Лицо Вернике, пока оно не связалось с его именем. Сохранилось ли у нас какое-то знание об этом? Или мы пойманы в сети понятий и слов, логики и обманщика разума, а за ними одиноко горят первоначальные пламена которым у нас уже нет доступа от того, что мы превратили их в полезное тепло, в кухонное и печное пламя, в обман и достоверность, в буржуазность и стены, и, во всяком случае, в турецкую баню потеющей философии и науки. Где они?